вспоминая будущее. Среда Льва Гольштейна.
Никита Кузнецов, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, автор ряда публикаций об адмирале Колчаке. Никита Анатольевич, почему Колчак проиграл Красной армии в Сибири?
На самом деле можно говорить о том, что проиграл Колчак, это так, может быть, слишком как бы прямолинейно. По сути, проиграли вооруженные силы, подчиненные верховному правителю России. Адмиралу Колчаку это высокое звание он принял 18 ноября 1918 года и был верховным правителем вплоть до 4 января 1920 года. И ему подчинялись и лидеры других антибольшевистских сил, действующие на юге, на севере и на северо-западе. И сейчас очень распространено такое мнение среди историков, среди просто любителей истории, что адмирал Колчак был гениальным полководцем, но был абсолютно бездарным при действии на суше, что это было не его.
Но на самом деле ведь он на суше воевал и в русско-японской войне.
Да, совершенно верно. Он командовал одной из береговых батарей при обороне Порт-Артура. И вообще Порт-Артур и Порт-Артурская эпопея – это такая героическая страница именно действия моряков Российского императорского флота на суше. Ну, конечно, командование батареей и ответственность за судьбы географически большей части России в годы Гражданской войны – это, в общем, вещи-то несопоставимые. Да, конечно, в морском корпусе Колчака не учили именно планированию и ведению сухопутных операций, но при этом он имел блестящее военное образование и блестящее представление о тактике и стратегии и об основных принципах военного искусства. Причем речь идет о таких общих моментах, которые общие как для сухопутных армии, так и для военно-морского флота. Вот московский историк Андрей Кручинин в своей монографии «Адмирал Колчак. Жизнь, подвиг, память». Вот он блестяще как раз дал анализ именно этой стороне военного таланта Колчака и проанализировал его военные воззрения, попытался, если можно так выразиться, заглянуть ему в голову и реконструировать те воззрения, те знания, которыми он руководствовался.
Так почему все-таки проиграл?
Если говорить о том печальном исходе для Белой армии на востоке России. Тут, конечно, масса факторов, и не только, и даже зачастую не столько зависящих от личности верховного правителя.
Но, может быть, начать с успехов? В начале ведь были успешные операции.
В начале, когда Александр Васильевич Колчак пришел к власти, это осень 1918 года, зима 1919 и, в принципе, вплоть до весны 1919 года, был целый ряд успешных операций, можно назвать взятие Перми и дальнейшее наступление, но где-то с лета 1919 уже начался отход войск Белой армии. И с осени 1919 года, после последних удачных боев на Тоболе, на сибирских реках, началось уже отступление, закончившееся Великим Сибирским ледяным походом. Но, кстати, отмечу, что это было именно отступление, а не бегство. И многие из тех, кто отходил за Байкал, продолжили еще участие в Белом движении и в дальнейшем на Дальнем Востоке. Но если говорить о конкретных причинах поражения, тут, конечно, в рамках небольшого времени нашей передачи, наверное, все не скажешь, но можно назвать и фактор, конечно, взаимоотношений с союзниками. Опять же, советский миф, да и зачастую уже в наше время такой возрождающийся, что Колчак и вообще белые вожди были марионетками союзников, это, конечно, далеко не так, потому что с ними считались, и если посмотреть вот всю эту дипломатическую переписку с лидерами государств, выступивших союзниками белых, видно, что так общаются не с теми, кого рассматривают как марионеток. Но, с другой стороны, они преследовали прежде всего свои цели. Изначально это была цель продолжения Первой мировой войны с Германией, но, соответственно, после того, как в 1918 году был подписан мир, то зачастую союзников уже интересовали просто материальные ценности. Все, что поставлялось в Россию, а было поставлено довольно много, и военной техники, и вооружения, все это оплачивалось, и каждая копейка была на счету, и большей части золотого запаса, который был в распоряжении Колчака, но это отдельная тема. Но многое при этом и не доходило и недополучалось войсками, несмотря на оплату.
Но это связано в том числе с трудностями железнодорожных перевозок, да?
В том числе, да. И вот продолжая как раз разговор и о союзниках, нельзя забывать, что у большевиков в руках оказались крупнейшие промышленные центры. Действительно, возможности и железнодорожных перевозок, и по водным путям, а у Колчака единственный порт, куда могли поставляться союзнические грузы, это был Владивосток. А из Владивостока до Омска это везти, это обратно, условно говоря, через полстраны. Украины. Кроме того, Транссибирская железнодорожная магистраль в европейской ее части, она была, соответственно, перерезана для белых и использоваться не могла в полной мере. Кроме того, конечно, важным фактором было партизанское движение, очень широко развернувшееся в тыловых районах армии Колчака, потому что крестьяне сибирские, они сильно отличались от тех же крестьян там в южной части России, там в Малороссии и в других регионах. Они не знали и не успели познать всех ужасов продразверстки, искусственно организованного голода большевиками и других моментов. А в отличие, опять же, от большевиков, лидеры белого движения, они не давали голословных обещаний, там, на уровне, вот, начиная с первых декретов советской власти, земля крестьянам, там, фабрики рабочим, мир трудящимся. Но при этом то, как Колчак и его представители власти толковали для крестьян земельный вопрос, не всегда им было понятно. Поэтому, когда стоял выбор уходить в партизаны или быть мобилизованным в армию, то, ну, может быть, просто по какой-то такой вот русской традиции многие предпочитали уйти в партизаны. Потому что из армии там еще неизвестно, мобилизуют и куда тебя отправят с войсками, а тут ты, может, еще и для дома что-нибудь полезное принесешь. Партизане, так сказать, недалеко. И практически вот вся Енисейская губерния, значительная часть Дальнего Востока, они, по образному выражению одного из современников, горели в огне партизанщины. И до конца с этим справиться так и не удалось. Это вот тоже важный фактор, помимо вот этих моментов, связанных с союзниками, с поставками вооружения.
А что касается численности войск?
Конечно, численность Красной Армии, она сильно варьировалась. То есть взять вот это вот весеннее наступление, которое как раз привело к катастрофе Восточного фронта, когда было значительное количество из южной, из европейской части. И тогда...
Весеннее наступление какого года?
19-го. Или сравнить с теми там частями Красной Гвардии, которые при той же обороне Перми были. То есть численность войск, она на разные месяцы разных годов варьировалась, но вот во время отступления уже и во время закончившейся катастрофы Восточного фронта Колчака, конечно, там уже речь шла о превосходстве в несколько раз.
Это вот фактически основная причина поражения?
Это одна из причин. Нет, ну основной, на самом деле, вот тоже, как говорят, что Красная Организация победила белую импровизацию. Это тоже, в общем-то, фраза такая достаточно громкая, но, можно сказать, не до конца, мягко говоря, соответствующая истине, потому что гражданская война – это такой конфликт, когда обе стороны зачастую были вынуждены применять одни и те же методы. То есть, как, например, переход от добровольчества к мобилизации начался примерно в разных регионах в одно и то же время. И проблемы там с теми же поставками грузов, организационные различные проблемы, они были очень схожи у красных и у белых. То есть, говорить, что просто задавили числом, конечно, все-таки я бы так не стал. Это именно сложный комплекс и совокупность причин.
Ну, а как все-таки завершился финал этой катастрофы для адмирала Колчака?
Для адмирала Колчака он завершился, конечно, трагически. У него, в принципе, была возможность уйти. Уйти в ту же Монголию. Но в конечном итоге он был выдан союзниками. Он был выдан при попустительстве и участии генерала Жанена, французского генерала, командующего всеми союзными частями в Сибири. Выдан он был Иркутскому полицентру. Это, ну, по сути, большевистская, но формально эсеровская организация. И члены полицентра вели допрос Колчака. Как известно, мемуаров он не оставил. Но вот эти протоколы допроса, в них, так как, в общем-то, они не могли ему предъявить каких-либо конкретных обвинений, и он им просто рассказывал о своей жизни, просто начиная с рождения, с того, кем были его родители, с своей морской службы. А затем, при приближении к Иркутску войск под командованием генерала Войцеховского, это вот как раз речь идет об отступлении Белой армии, по негласному указанию из центра, возможно, исходившему непосредственно от Ленина, потому что существует недатированная телеграмма, в которой говорится, что не нужно распространять никаких сведений о Колчаке, а объявить, что сделано так-то и так-то, то есть о прямом указании на убийство не говорится, из-за приближения к Иркутску белых войск. Но историки сейчас, тут есть разные версии о дате этой телеграммы, что, возможно, она была и отправлена в Иркутск постфактум, но так или иначе, Колчак и Пепеляев, председатель Совета министров последний, были расстреляны в Иркутске 7 февраля 1920 года у места впадения речки Ушаковки в речку Ангару.
Но об этом мы поговорим еще в следующей передаче. Продолжение следует. Спасибо большое. Это был Никита Кузнецов.
Вспоминая будущее. Среда Льва Гольштейна.